Дорогие друзья, дорогая молодежь, мне очень приятно, я благодарен Господу, что могу находиться вот вместе с вами в общении. Я здесь, в вашей местности, в вашей объединении, еще никогда не был, это впервые. Друзья, но вот сердце наполняет вот такая радость, что мы можем утешиться нашей общей верой, как говорит Павел в первой главе послания Римлянам, общей верой, вашей и нашей, и моею. И объединенные вот этим одним святым желанием, которое выражено сегодняшней темой нашего общения, научиться исполнять волю Божью. И вот такая молитва к Господу, такое желание научиться исполнять волю Божью. Я хочу прочитать два текста из Слова Божьего, и тема вот моей проповеди, ее можно выразить, вот кто внимательно слушал сейчас пение, я слушал и удивлялся, вот, насколько оно все сосредоточено вот в этих словах, в желании идти за Господом, исполнять волю Божью, творить то, что Господь хочет, потому что только одна нам жизнь дана в этом мире, и чтобы то призвание, вот то поручение, которое Господь дает нам, чтобы нам выполнить все это с радостью. Первый текст я читаю из книги пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, и я не погубил ее, но не нашел». Еще из Нового Завета, второе послание Тимофею, вторая глава, здесь отрывочек побольше мы прочитаем, с 19 стиха, 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Друзья, вот если бы Господь сегодня здесь в нашем собрании стал бы искать себе человека, который ему нужен для какого-то определенного дела. Друзья, Он нашел бы нас годными. Друг, вот каждый задай себе вопрос. Вот в данный момент, вот если бы Господь посмотрел меня, Он взял бы к себе на службу, взял бы к себе на работу, поручил бы мне какое-то дело. Вот я могу быть вот этим Божьим соработником или рабом Господним? Могу ли я? Друзья, ведь у Бога есть свои критерии, вот, или у Бога есть своя планка, вот кто подходит или кто не подходит. Вот даже вот так вот у нас, вот мы в церквях наших или, допустим, готовимся к проведению детского христианского лагеря, мы ищем, ну, кто бы мог бы быть ответственным за палатку, кто вести бы группу, быть воспитателем. И в хозяйственной части то же самое мы ищем. Подходит вот этот человек, и рассуждают братья, и призывают, приглашают, и потом уже доверяют вот это служение. Хотя, конечно, мы люди, и иногда мы и ошибаемся, потому что не все понимаем, не все мы можем знать. Самуил и тот, да, мы читаем в Священном Писании, что когда Господь послал его в доме Иессея помазать царя над Израилем, и то он чуть было не ошибся, Господь его остановил, он хотел вот старшего помазать, сына Иессеева, а Господь говорит, нет, не делай сего, потому что я смотрю не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Друзья, вот мы с вами прочитали, Господь ищет человека, ищет и сегодня, ему нужны люди, ему нужны и не просто, друзья, Бог ищет для того, чтобы спасти нас. Вот я так вот наблюдаю и очень переживаю и за своих детей, и за молодежь нашу переживаю. Почему-то вот складывается вот такое, ну, можно сказать, потребительское ну, такое состояние или позиция такая. Вот получить спасение, быть в церкви, и на этом все. Друзья, ну кто-то сказал, вот такую цель своей жизни выразил такими словами, что я спасен для того, чтобы спасать других, для того, чтобы дальше идти. Друзья, и не останавливаться только на том, вот я покаялся, я в церкви, я принял крещение, вот и на этом все, и на этом все. Это плохо. Друзья, Бог ищет человека для того, чтобы доверить ему определенное служение. И каждый из нас должен найти вот это свое место в церкви, свое место на ниве Божьей, винограднике его. В одной семье так вот беседовали, а родители говорят, а мы своих детей не наказываем. А почему? Они за что? А брат говорит, а может быть надо планочку чуть-чуть выше поднять, и тогда будет за что наказывать. Друзья, я почему об этом говорю? Потому что у Бога тоже есть своя планка. У Бога есть тоже свой уровень. Вот, и мы об этом будем рассуждать. Вот какие качества должны быть у человека, которого Господь призывает, и кому он может доверить вот, служение, доверить труд свой. Как быть человеком, которым Бог пользовался бы? Друзья, но заранее хочу сказать, что если мы будем полагаться только на себя, то мы можем пойти в уныние. Я не способен, я недостоин, я не могу. Не могу, у меня это не получится. Друзья, Бог призывая на служение, Господь и поможет вот стать таким, каким Он хочет нас видеть. Божья благодать вот тогда действует. Я вспоминаю, в дни своей юности я и прочитал вот этот текст из второго послания Тимофею, мне он тоже очень памятен, и я сейчас расскажу, почему. Я жил тогда в Молдавии, и часто наши края посещал Павел Тимофеевич Ритиков. И однажды молодежное общение было у нас в церкви, небольшое, только поместное, и там несколько друзей из соседних церквей приехало. И он говорил проповедь вот на эту тему. Говорил о том, как быть сосудом Господним, как здесь написано, благопотребным, годным владыке на всякое доброе дело. И у меня такое желание было, Господи, я хочу быть этим сосудом. Я понимал, что в моей жизни не все благополучно. Нет, в мире я ничего не имел. Я туда не ходил, посещал собрания, старался вот так вот участвовать в жизни. Вот, но мое состояние, оно было какое-то половинчатое, какая-то раздвоенность. Не все у меня получалось. Я в уныние впадал часто. И как в одном псалме мы поем, то приходил близко к Господу, то уходил далеко. Друзья, и я вот так вот помолился Господу. Господи, я хочу быть Твоим сосудом. Я хочу быть глиной в Твоей руке. Сделай меня. Как Ты поведешь, как Тебе угодно, я на все согласен. Но вот так вот оставаться дальше я не хочу. Что произошло дальше, друзья, я потом расскажу. И Господь повел своим путем, повел. По тексту мы с вами прочитали, я хотел бы, вот первое, на что обратить ваше внимание, здесь сказано так, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Да отступит от неправды. Вообще, всегда ли легко говорить правду? Бывает тяжело. Даже вот в детстве, когда что-то нашкодничал, что-то плохое сделал, и папа призывает, сыночек, иди сюда, давай объясняем, давай рассказывай. А я не делал, а я не говорил, а я там не был. И вот так вот мы идем по вот этому пути. Для того, чтобы избежать наказания, для того, чтобы все как-то сошло, вот мы иногда говорим, так у меня было. Друзья, если не остановиться, вот эта неправда, она потом переходит дальше. Потом и в юности, а потом и дальше. Друзья, дружить с неправдой нельзя. Эта привычка очень плохая. Один брат делился такими переживаниями, говорит, после собрания диакон церкви попросил братьев остаться и говорит: братья, я не знаю, что делать. Вот в туалете не встает бумаги. Перед собранием положу бумагу, а потом подходит, жалуется: куда ж вы смотрите, бумаги там нету. Ну я ж только положил, нету. И так вот уже длительное время, я не знаю, что делать. Вот поговорите дома со своими детьми, ну что ж это такое? Ну, у меня, говорит, брат, говорит, у меня сразу такая реакция: ну мой это не сделает. У него сынишка там 5 годиков или 6, вот мой это не сделает. Ну и как-то вот так вот. Потом проходит время, опять диакон то же самое говорит. Ну, говорит, я дома спрашиваю: сыночек, ну вот так и так. Диакон говорит, не встает бумаги. Может быть, ты знаешь, куда она девается? Да нет, папа, ну я что, куда, зачем? Не, я-то не делаю. А потом, когда диакон же говорит: знаешь что, я обратил внимание твой. Вот была бумага, потом он встал, пошел в туалет, я захожу следом, а бумаги уже нету. А он берет и туда бросает, вниз. И говорит, я пришел домой, и такая печальная сердце. И говорю: сыночек, поехали. Ну, он с радостью, конечно, с папой на машине покататься, садится. А куда мы поедем? Мы поедем в магазин покупать туалетную бумагу. Он опустил головку. Сколько ты бросил? Ну, и он назвал количество. Сколько он мотков уже бросил туда бумаги. Вот почему он это делал, непонятно. Ну, вот откуда это зло берется? Вот, и в наших детях. Откуда оно берется в нас? Друзья, ну, вот так вот. Купили они бумагу, отвезли, помолились, поплакал. Вот, и сын, и отец поплакали. Друзья, хорошо вот так вот, если вот эта работа ведется. Если вот это зло, вот эта неправда, если она искореняется. А если оно остается... А если оно дальше вот так вот растет, и потом все больше и больше. Друзья, Бог таким человеком не может пользоваться. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Вот обратите внимание, такие слова. Как может человек, исповедующий Господа, как может он быть в неправде? И Бог вот этого человека, который уже исповедует, который уже, и Бог его призывает, а неправда еще, отступил от неправды. Как-то на молодежном общении записку такую подали. А если нельзя правду сказать, как тогда? Друзья, а бывают и такие ситуации? Вот одну такую историю я услышал, может быть, знакома она вам, потому что известный такой пример. Это было в одни гонения. Вот мы слышали, как милиция приходила, как разгоняли. И вот в одной церкви вечернее служение было уже в позднее время, уже темно было, в частном доме было собрание, и приходит участковый, приходят там из сельского совета, там дружинники, нашли они, где собрались верующие, подходят, вот, смотрят через окно, есть люди, есть. Вот, начали стучать. И тут свет потух, а там был запасной выход, через огородики, вот, тихонечко все разошлись, свет включается. Вот, эти же открывай дверь, там вот сборище, верующие. Хозяин, ну, такой сонный вид принял, трет глаза, говорит: да нету здесь никого, да ничего тут нет. Ну как нету, мы ж только что слышали, там разговоры, там люди, все, там полная хата была людей, что такое? Да нету, заходите, пошли, точно нету. Завтра в сельский совет. Вызвали, приходит он на следующий день в сельский совет. Ну, друзья, нам сейчас легко вот так вот, да, штрафы платить. А ведь тяжелое было испытание, очень тяжелое. И для многодетных семей, и для пенсионеров. Вот. И когда иногда стоял вопрос, братья, у кого будет следующее собрание, то не всегда находили желающие, потому что знали, чем это может закончиться. Вот так и этот брат пришел в сельский совет, ну, а страх немножко берет. Ну, ему дают листик бумаги, дают ручку. Пиши, кто был вчера на собрании. Вот. Разбежались, мы записать всех не смогли, а сейчас ты сам бери и пиши. Ну, а как писать? Ну, вот как правду писать? Кто был? Это ж своих предавать. Плохо, не хотел писать, совсем не писать. Ну, силы, мужества не хватило отстоять свою позицию и сказать: я не буду писать. Ну, и он придумал выход. Он стал записывать. Но он стал записывать тех, кто умер в этом году, в прошлом и позапрошлом. Позаписывал стареньких, бабушек, дедушек, ну и кто-то из молодых, может, поумирали, он их позаписывал всех. Ну, а тот человек, может быть, новый, я не знаю, как там, вот, не знает, посмотрел, ну, достаточно людей, там, списочек хороший, вот, ну, все свободен, и он ушел. Ну, собралась комиссия, стали читать, ну, теперь же надо штрафовать, или как там с ними разбираться теперь, с этими верующими. Вот, читают, что, чё, ты, эта бабка померла еще в прошлом году. Вот, и вот так вот. Ну, а что теперь делать? Один говорит, так вызовите его сюда и все. Вот. А один из этой комиссии говорит, слушай, так а подожди, а как вчера было? Мы постучали, а потом свет потух, а потом зашли, никого нет. Может и правда эти духи вот эти вот послетались там. Вот. И это там сборище у них было. А потом, когда мы постучали, мы их напугали, они и поразлетались. Ну, вот так вот посмеялись, вот, и на том и закончились, друзья. Ну, казалось бы, вот... Шутка, да? Вот. А какой след остался вот в этих людей? А Господь говорит, твердое основание Божье стоит. Стоять надо, друзья, на этом пути. Вот, может быть, вот уже высказано было, мы не знаем, как дальше, каким путем Господь дальше нас поведет. Друзья, но пусть вот это в нашем сознании останется и твердым будет по решению любых жизненных вопросов. Быть непричастным ни правде, никакому злу. Лжи никакой, не быть причастным. Друзья, в истине стоять. Если нельзя правду сказать, молчать, как Христос молчал перед Пилатом, но не сказать ничего. То, что может Господа огорчить, то, что может быть, ну, как-то кривизной будет. Слышал, как одного мальчика слепого, его спрашивают, вот, ты можешь объяснить, вот что такое правда? Он говорит, могу. Дайте мне линейку. Он взял линейку и вот так вот прямую линию начертил на листике. А неправда что такое? Он взял и вот так вот извилистую нарисовал. Вот так вот, друзья, если жизнь по правде, если по истине Божьей, это прямая линия. Прямо стоит это твердое Божье основание. А с неправдой это путь вот такой вот. Путь, как змея на скале, извилистый, и это путь в погибель, это путь не тот. В одном из вестников истины, еще тех старых, маленьких таких, маленького размера, вот там была статья Николая Георгиевича Батурина за лжеучителей, лжеапостолов, лжеслужителей. И он говорит, вот как начинается вот это вот. Вот хорошие вроде были братья, а потом сходят на этот путь. А начинается с маленькой лжи. В одном где-то что-то не так сказал, не так поступил. Потом в другом. Сначала вроде бы мелочи, а потом больше, больше. И вся это, вот это лжеслужение, оно начинается с лжи. Друзья, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Мы читаем еще здесь же, в этом отрывке, в 22 стихе, юношеских похотей убегай. Друзья, тот, кто хочет быть пригодным Богу, чтобы Господь мог пользоваться, вот это условие, оно обязательное. Юношеских похотей убегай. Они восстают на душу. Особенно вот когда жизнь только в рассвете, начинается этот путь, друзья, и дьявол ведет очень сильную борьбу, восстает для того, чтобы не сложить, для того, чтобы поработить душу, чтобы потом из этого человека, из этого братика или сестрички, из этого юноши, вот из него, чтобы потом не было труженика Божьего, чтобы сломить его теперь. Может быть, известен вам этот вопрос, как один мальчик вот обратил внимание, что его дядя, вот, охотником был, и что он всегда с охоты возвращался, с большим, много у него уток, вот, и сейчас вот в наших краях там охотников очень много, потому что степь, леса, вот, и охотится на птиц, потом уже начинается на пухнатого зверя, на птиц, и вот он всегда приходил с добычей, и он спрашивает, дядя, а как это у тебя получается? Вот другие ходят, ничего не приносят, целый день приходил, и ничего не принес, а у тебя всегда есть. Он говорит, я тебя научу. Друзья, а секрет здесь был прост. Он весной весной, когда вот эти утки только вывели маленьких птенцов, и этот дядя, он ходил по камышам, находил вот эти гнезда и переламывал у этих птенчиков крылышки. Он пошел крылышки, попереламывал и ушел. И ушел, а потом растут эти уточки, а летать они уже не могут. А он знал, где он бывал, он знал эти места, знал эти гнезда. И потом, когда уже прошло несколько месяцев, пришла осень, разрешали охоту, и он потом шел, ему уже и ружье не нужно было. Он этих уток мог ловить, потому что летать они не могли. И он быстренько их поймал и все. Друзья, вот точно так же дьявол ведет, для того, чтобы не сложить в юности, чтобы потом уже ты не смог дальше трудиться для Господа. Вот эти юношеские похоти он посылает и крылышки обламывает, и потом уже и хотел бы летать, и хотел бы трудиться, и хотел бы, но, увы, ничего исправить уже нельзя. Друзья, юношеских похотей убегай. От этого нужно убегать. Здесь не просто стоять, здесь бороться. Да, против неправды мы должны стоять, против всякой лжи. А от юношеских похотей убегать нужно. Друзья, и хранить себя от этого. Есть очень хорошее место, записано в послании Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 4 и 5 стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Умел соблюдать свой сосуд. Друзья, нам нужно уметь, нам нужно научиться соблюдать свой сосуд в святости и чести. Друзья, а от этого хранить себя надо. Рожденный от Бога хранить себя, и лукавый не прикасается к нему, и он тогда не грешит. Хранить себя. От всего того, что может вас осквернить, от всего, что может вот эту похоть воспламенить в сердце, и потом, друзья, то, что вы увидели, может быть, на этих киосках, неприличные, непристойные, может быть, книгу, какую вы почитали, а кто-то позволяет себе, где-то может быть и фильм какой-то, и еще что-то, друзья, или роман какой-то любовный прочитал, а потом эти мысли, а потом эти похоти, и потом спать не могут, и мучаются. Какой комаров, вот эти нечистые мысли, они все, и что дальше делать? Друзья, здесь написано так, освящается вот этот сосуд. Для того, чтобы быть пригодным Богу, нужно быть освященным сосудом. Друзья, здесь покаяние, исповедание. Друзья, и борьба нужна, и хранить себя. Пусть Господь в этом всех вас благословит. Друзья, еще несколько слов я хотел сказать. Вот условие какое здесь. Ну, я такие отрицательные стороны отмечаю. О лености. В книге Притчи, 10 глава, 26 стихом записано так. Что дым для глаз, то ленивец для посылающих его. Что дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Вот как Господь поручит дело, если он знает, что этот человек ленивый. Вы помните, как в притче о талантах, тот, который получил один талант, что он услышал у господина? Раб ленивый и лукавый. Вот ленивый, что ему больше доверишь, если один талант, и он ничего не сделал, вот, а тем, которые употребили это для славы Божьей, там Господь говорит такие слова, что «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войти в радость Господина твоего». В малом верен, над многим поставлю. Значит, еще большее что-то служение Господь доверит. И хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Значит, Господь идет дальше, вот так вот понемножечку. А кому-то не нравится, говорят, ну что это мне за служение поручили? Что это за служение? Я хотел бы вот тем быть или вот это исполнять. А братья почему-то вот этого и негодуют, и недовольствуют. Они желают чего-то высшего. Но если еще так написано, что душа ленивого в притчах, 13 главе, там такой стих, я упустил его, не записал, что душа ленивого, она желает, но напрасно. Потому что ленивый, только желание есть, а чтобы исполнить, а ведь на это нужна жертвенность. Друзья, и хочется, чтобы вы, вот, леность, она, я думаю, присуща всем. присуща всем. Вот когда утром нужно вставать пораньше, скажите, всем ли приятно встать? Зазвенел будильник, вот, а еще так хочется поспать и с тепленькой постели не вставать. И Слово Божье почитать, вот, и куда-то пойти и что-то сделать, друзья, вот тот ветхий человек, он не хочет, он хочет идти по легшему пути, вот, и отдохнуть побольше, и покушать повкуснее, друзья, а вот со всем этим нужно бороться. Вот уже задавали вопрос, вот кто работает и сам себя, ну, обеспечивает. Я слышал, вот рассказывали, что сейчас на курсах и на курсах проповедников, которые приходят в объединениях у нас, и на музыкально-хоровых то же самое. Там, когда знакомство или анкеты заполняют, вот как где, место работы тоже записывают. Ну, предлагаю, чтобы каждый написал. Вы знаете, многие пишут, что они работают в ПМК. Папа-мама кормят. Ну, так оно переводится. Раньше были такие организации ПМК, и там номер стоял такой-то, такой-то. Вот. Папа-мама кормят. Вот так многие. Друзья, а почему? Если нету работы, там еще понятно. А кто-то, может быть, и не хочет. А зачем? А зачем? Вот. Папа с мамой обеспечивают, все, что нужно, покупают. Друзья, а нужно трудиться, работая своими руками, так Писание нас учит, что было из чего уделять нуждающемуся. Друзья, ну и противоположное хотел бы отметить, это чрезмерная занятость. Апостол Павел говорит Тимофею, здесь же во второй главе, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Это чрезмерная занятость. Кто-то и на заработки уезжает, может быть, здесь у вас не так, а вот в нашей местности вот так. В селах нет работы, уезжают в города. Кто-то недалеко, а кто-то очень далеко едут для того, чтобы заработать. Месяцами их нет в церкви, и они там живут, не посещая собраний. Вот. И что с ними дальше бывает? Что с ними? А почему? Потому что вот эти дела житейские, они захлестывают. Друзья, если искать работу, если избирать себе профессию, то такую, чтобы она не мешала вам потом в служении Богу, чтобы она не была препятствием посещать собрания и регулярно посещать. Ну, может быть, там, за малым исключением. Друзья, избирать то, что можно было бы и Богу, для Бога трудиться, и работу иметь. Друзья, ну я и положительное, что хотел сказать. Вот первое качество – это быть освященным. Я уже говорил, что Павел Тимофеевич нас посещал, и вот такую мысль высказал, и она как-то так вот осталась в моем сознании, в моей памяти. Богом освящается то, что Богу посвящается. Вот то, что мы Богу не посвятили, если мы свою жизнь Богу всецело не отдали, друзья, Бог освящать не может. Он не будет освящать. Бог освящает то, что Ему посвящено полностью. Вот если жертвы приносились в ветхозаветное время, это отдавалось туда, в храм, Бог освящал. Это была уже собственность Божья, это была уже святыня Господня. Друзья, вот точно так же и мы с вами. Вот если мы посвятили себя Богу и всецело Ему отдали, Бог будет освящать. Бог будет дальше работать над нами, если мы сказали: «Господи, уже не я, а Ты». Ты руководи, ты меня веди. Друзья, но если мы так сказали, то там уже действительно должно быть полное доверие Господу. Я сказал так: Господи, хочу быть глиной в Твоих руках. И Бог ответил, и ответил в скорости. Буквально через несколько дней, это было весной. Кто бывал в Молдавии, знает, как весной там хорошо, как красиво. У вас, наверное, такого нету. Там сады очень большие, колхозные сады, и люди на огородах, вот там огород большие, там по 50 и соток, по 70, и полностью засажены деревьями. И особенно красиво, когда цветут яблони. Яблони, такой бледно-розовый цветок, очень красиво, такой аромат стоит. Друзья, и Бог поместил меня вот такую пору в больницу. Я попал в аварию, вот, со сложными переломами. И должен был там лежать, вот, ну не 4 года, как здесь кто-то из братьев сказал, но долго лежал. В общей сложности, наверное, больше 2 лет. Вот так Господь повел меня таким путем. Друзья, а что я мог сказать? Я сам этого просил у Бога. Я понимал, это Бог надо мной работает. Он меня ведет этим путем. Есть написано так в послании Евреям, что об Иисусе Христе, что когда, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Хотя и сын, но должен был пойти этим путем страданий. И вот это послушание Отцу Небесному он должен был показать для нас с вами, друзья, чтобы мы тоже шли этим путем полного послушания Господу. И Господь иногда допускает в нашей жизни переживания разного рода, страдания допускает для того, чтобы научить нас послушанию. Конечно, я не советую, друзья, чтобы вы вот так вот по моему примеру, чтобы вы этого просили у Господа. Даже вот уже было сказано, что раньше было время страданий, было лучшее время. У нас на одном братском общении Михаил Иванович Хорев присутствовал. И тоже, когда услышал вот такие высказывания, а потом в своей проповеди сказал: «Братья, никогда так не говорите, потому что вы этим путем не шли, вы не знаете, что это такое». И вот так вот сказать, вот то было лучшее время, вот если бы Господь опять это послал, друзья, а ведь это очень тяжело. И кто-то жизнь не отдавал. И если мы желаем, может быть, не мы будем жизнь отдавать, а может быть, придется это кому-то другому идти этим путем, а мы этого хотели или, может быть, даже просили у Бога. Так нельзя. Говорит, просто мы можем молиться: «Господи, Ты знаешь, что нам нужно, Ты знаешь, как лучше, вот таким путем нас и веди, очищай, освящай нас, чтобы нам быть Твоими сосудами, Твоими рабами». Я хотел бы некоторые примеры только привести очень кратко, потому что время уже. Вот хочется привести пример за Авраама. Это человек, которым пользовался Бог. Он искал этого человека для того, чтобы потом из этого человека произошел народ, народ Божий, и потом из этого народа, чтобы пришел в мир Спаситель. Друзья, и какая характерная черта Авраама? Написано в послании евреям так: верою повиновался он призванию идти в страну. Полное повиновение Господу повиновался. Еще Моисей, да, вот тоже, Господу нужен был человек, который стал бы вождем народа Божьего, чтобы вывести из Египта и быть представителем Бога вот для этого народа. Какая его черта, самая особенная, вот, характеристика? Моисей – это кратчайший человек на земле. Вот именно кротость, вот это качество труженика Господнего, служителя Божьего должно быть. Друзья, и воспитывать себя это тоже нужно. Вот в молодежи иногда наблюдается вот дерзость такая, вот непослушание. Что-то говорят, вот как брат недавно делился, говорит: «Подхожу к сестричке и говорю: сестричка, ну вот я так переживаю за тебя, брат служитель, уже пожилой, переживаю, вот внешний вид у тебя, ну не совсем он такой, а где написано? Ну вот написано, что одежда, ну, должна быть со стыдливостью, а это вы почитайте внимательно, а это старицам написано, это в Титу, такая глава, такой стих, там написано: старицы, чтобы одевались прилично, вот как прилично святым, а я ж не старица». И вот с такой улыбочкой, друзья, вот так вот, иногда позволяют себе такую дерзость, или в отношении других. Друзья, Моисей – кратчайший человек, и Бог им пользовался, он творил дела Божьи. Еще за Самуила хотелось бы сказать. Самуил, вот я у себя записал черту, это был большой молитвенник. Тяжелый период служения ему достался, очень тяжелый период. Вы же помните, там, что было с домом Илия, как эти сыновья Илия, как они поступали, а потом война с филистимлянами, а потом ковчег Божий взят, и такое полное, ну, можно сказать, все уже, все утеряно, все, ковчега нету, народ в таком состоянии, все греши, во грехе находится, друзья, и этот человек, он так потрудился и достиг такого, что поставил камень и назвал этот камень Авен-Езер, и победу Господь дал. А почему это все? Он говорит: «Я не допущу себе греха перестать молиться о вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямый». Друзья, а какая у нас молитвенная жизнь? Вот каждый из нас может себя проверить, как я, какое мое личное вот общение с Богом, мое отношение, сколько времени я пребываю в молитве. Друзья, если наши молитвы становятся все короче, и все меньше у нас вот таких нужд и просьб перед Богом, печальное наше состояние. Мне запомнилось высказывание Ивана Яковлевича Антонова, он сказал так, что труд без молитвы – это рабство, А молитва без труда – это попрошайничество. Друзья, и молитва, и труд. И тогда Господь будет благословлять, тогда Господь будет употреблять для своего дела. Друзья, из Нового Завета я только упомяну два имени. Это Мария. Господу нужна была. Нужна была девушка. Для того, чтобы она стала матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. Скажите, это просто было найти. Вот много было еврейских девушек, очень много. Вот, и из них выбрать одну единственную, самую лучшую, самую лучшую. И черта у нее – смирение. Призрел на смирение рабы своей. Друзья, сестры дорогие, вот хочется, чтобы вы тоже вот были такими, чтобы Господь мог вас тоже употреблять вот, для своего дела, для своего служения. Вот, и быть похожими на Марию. Для братьев, друзья, для нас пример евангельский, очень хороший это святой апостол Павел. Господь говорит о нем, что он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред царями, священниками, вот, даже до края земли, пред народами, и я покажу ему, сколько он должен пострадать. Друзья, я обратил внимание вот на эти слова. Я покажу ему, сколько он должен пострадать. Я уже сказал о том, что меня посетило, да. Если бы Господь мне заранее сказал, что мне предстоит, я бы, наверное, отказался от этого. Я бы не захотел идти этим путем. Сейчас-то я уже понимаю, да, слава Богу, что так. Слава Богу. И я в церкви. Вот. А как бы было, если бы не такой путь? А вот тогда, когда я лежал, я бы, наверное, сказал, нет, Господи, я не хочу, я забираю свои слова обратно. А Павел, Бог ему показал, сколько он должен пострадать, и он пошел этим путем. Он не отказался, не сказал, Господи, довольно, и 40 ударов, и сколько опасностей, и сколько всего. И он говорит, а я хвалюсь крестом Господа, и дополняю недостаток страданий Христовых в теле моем. Друзья, вот таким он был, жертвенным, полностью посвященным Господу. Пусть Господь вас благословит, друзья. Последний текст напомню, Исаии, 6 глава, 8 стих. Исаии услыхал голос Господа. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И Исаия с радостью отвечает, Господи, вот я, пошли меня. Пусть Господь, друзья, благословит нас, чтобы мы тоже с вами услышали вот этот голос. Кого послать? Господь сегодня нуждается послать. Может быть, это недалеко. Да, наши друзья едут и на Курилы, едут на север. Друзья, а вас, может быть, не так далеко Господь пошлет. Может быть, где-то близко. Друзья, но Господь нуждается, и Он хочет вас употребить, чтобы от сердца сказать, Господи, вот я, пошли меня. И чтобы через это прославился наш Господь. Аминь.